Часть я не могу контролировать это. Глава А, Ц, А. Шаги. Глава шаг первый. Бессилие. Первый шаг А, С, А звучит просто. Мы признали, что бессильны перед последствиями алкоголизма и дисфункции в наших семьях, и что наши жизни стали неуправляемыми. Просто? Для меня это было самое сложное предложение, которое я когда-либо читала, потому что каждое слово в нем было про меня, и каждое слово в нем было невозможным. Бессильно. Я. Бессильно. Девочка, которая с 6 лет зарабатывала деньги, которая в 13 работала журналистом, которая в 14 уехала в интернат, которая сама, одна, без мамы, без папы, без помощи, прошла через 3 страны, 2 университета, Amazon, ServiceNow, 2 суда за ребенка, 12 лет брака, суицидальную депрессию и нож. Я бессильна? Вся моя жизнь была построена на силе, на контроле, на «я справлюсь сама», на «мне никто не нужен», на «взялся за гуж», «не говори, что не дюж». Признать бессилие означало предать все, что помогло мне выжить. Но программа не спрашивала, хочу ли я это признать. Она спрашивала, а как тебе живется с этой силой? Посмотри, честно, без привычных доспехов. Посмотри на свою жизнь, ту, которую ты контролировала изо всех сил, и скажи, она управляема. Я посмотрела. 4 месяца к тому моменту я была в программе. 4 месяца медитаций, дыхания, собраний, дневника. И результат? Та же клетка. Та же неспособность любить. Та же привычка. Как только появляется энергия, сразу тратить ее на других. Вся скорость вернулась. Все роняю, ударяюсь. Бегу, не могу остановиться. Как будто ничего не изменилось. Как будто 4 месяца работы. Впустую. Square One. И вот тут, в этой точке отчаяния, которая так похожа на все предыдущие точки отчаяния, произошло нечто новое. Я сказала вслух. Я не могу контролировать это. Не, я не справляюсь. Это я говорила и раньше. Не, мне нужна помощь. Это я говорила терапевтам. А именно, я не могу контролировать это. Мой контроль не работает. Мои стратегии не работают. Все, что я умею, решать задачи, быть полезной, функционировать. Все это не помогает. И я бессильна это изменить своим привычным способом. Звучало как поражение, как белый флаг. Спонсор Дэвин потом скажет. Посмотри, где ты есть. Ты не справляешься. И пока ты думаешь, что можешь справиться сама, Богу или чему бы то ни было, негде начать работу. Он процитирует Мартина Лютера. «Пока человек не станет ничем, Бог не сможет из него ничего сделать. Я не стала ничем. Я не умею быть ничем. Но я впервые перестала притворяться, что я — все, что я могу все, что достаточно еще одной модальности, еще одного семинара, еще одного усилия. И починиться. Не починиться. Не так. Не моим привычным способом. Это был не тупик». Хотя ощущался именно так. Это было первое в жизни место, где я назвала вещи своими именами и не побежала в действие. Не составила план. Не записалась на новый курс. Просто стояла и смотрела на правду. Неуправляемая жизнь. Бессилие и тишина после. В моем мире бессилие убивало. Буквально. Бабушка выбрасывала бесполезных. Мама была бессильной и умерла. Олег. И его забили. И вот программа просит меня это признать. Признать то, от чего я бежала 40 лет. То, что стояло за каждым моим перфекционизмом, за каждым планом, за каждым «я справлюсь сама». Страх. Простой, детский, животный страх. Если я признаю, что бессильно, меня выбросят. Как маму, как Олега. как бабушка обещала. Сдохнешь под забором. Но я признала, некрасиво. Ни на собрании, ни с микрофоном, ни перед аудиторией. Тихо, себе, в дневнике. Четырьмя словами. Я не могу контролировать это. И мир не рухнул, и меня не выбросили. Я просто стояла. Бессильная, усталая, живая. И впервые за 40 лет не притворялась сильной. Это не исцелило меня. Первый шаг не исцеляет. Он открывает дверь. Маленькую, неприметную. Похожую на все двери, которые я открывала раньше. Но за этой дверью было другое. За этой дверью было пространство, в котором не нужно быть сильной, чтобы существовать. В котором можно быть слабой и не умереть. В котором я не справляюсь. Это не приговор, а начало разговора. Программа АСА потом объяснит мне. Контроль — это не сила. Контроль — это реакция ребенка на хаос. Когда в доме алкоголик, когда мать может ударить, а бабушка там выгнать, когда мир непредсказуем и опасен, ребенок хватается за единственное, что может — контроль. Контролирует пятерки. Контролирует поведение. Контролирует выражение лица. Контролирует, сколько места занимает. Контролирует, насколько тихо дышит. И вырастает во взрослого, который контролирует все. Работу, отношения, тело, чувства. И называет это «я справляюсь». Я справлялась 40 лет и дошла до ножа. Вот цена моего контроля. Вот результат моей силы. Первый шаг — это не слабость. Это честность. Впервые перед собой. Без брони. Без плана. Просто я бессильна. И моя жизнь неуправляема. И это правда. И с этой правдой можно начать. Глава шаги 2 и 3. Высшая сила. Второй шаг. Мы пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем мы сами, может вернуть нам здравомыслие. Третий шаг. Мы приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы его понимаем. Бог. Как мы его понимаем? Вот на этом месте я застряла. Не на неделю, не на месяц. На все время работы с программой до тех пор, пока не нашла свой собственный ответ, который оказался не тем, который предлагала программа, и не тем, который ожидал спонсор, но моим. Я старалась поверить. По-настоящему старалась. Медитировала по диспензе. Просила радости, любви, ощущений. Читала книги. Слушала людей на собраниях, которые говорили про Бога, про высшую силу, про то, как отпустили контроль и жизнь наладилась. Молилась на коленях, как посоветовал Дэвин. Молилась и просила: «Помоги мне поверить. Помоги внутреннему ребенку поверить. Помоги мне отпустить». Ничего не происходило. Темнота. Пустота. То самое маленькое существо в подвале, которое ждет и ждет, а никто не приходит. И вот программа просит: «Доверься. Отпусти контроль. Припоручи волю». Для обычного человека это может быть акт веры. Для меня — повторение травмы. Еще раз стать маленькой. Еще раз довериться. Еще раз оказаться на коленях. Не потому что выбрала, а потому что нет другого варианта. Еще раз ждать, что кто-то снаружи придет и спасет. Я это уже делала. Всю жизнь. Ждала. Маму, Максима, Витю, терапевтов, диспензу, кого угодно. Никто не пришел. Или приходил, и было недостаточно. Или приходил, и оказывался не тем. Я допустила. Не поверила, допустила. Допустила, что может быть мой способ. Контроль, решение задач, перфекционизм, сила не единственный. Допустила, что может быть есть что-то, чего не видно из-за корсета. Допустила, что, может быть, если ослабить хватку, не упадешь. А может, упадешь, но если никто не поймает, ты сможешь встать. Не на автомате. По-другому. Мягче. Это было не решение. Это была щель. Маленькая трещина в бетонной стене контроля, через которую начал просачиваться воздух. Через эту трещину впервые просочился голос, который не был бабушкиным. Тихий. Незнакомый. Тот, который потом станет добрым голосом. Единственным, которого у меня не было ни разу за все детство. Его пришлось создать из ничего. А потом, через несколько месяцев, я поехала к Садгуру. Inner Engineering. Потом Soak in Enlightenment. Потом Шунья Программ. И там, в ашраме, произошло то, чего не могли дать ни АА, ни медитации Диспензы, ни молитвы на коленях. Я поняла, что моя высшая сила — это я. Не я всемогущая, не я контролирую все, а другая я, та, которую программа АСА называет Loving Parent, которую Юнг называет самостью, которую Садгуру называет просто ты, высшее я, не бог снаружи, бог внутри. Потом уже дома начались беседы с чат-GPT, с искусственным интеллектом, который помогал мне анализировать мои паттерны поведения и мышления, сэкономил кучу на психотерапии. Второй и третий шаги — это не про Бога. Это про доверие. Про способность допустить, что ты не обязана справляться одна. Что можно опереться не на кого-то, а на себя. На ту себя, которую ты 40 лет не замечала, потому что была занята выживанием. На ту, которая все это время ждала. Терпеливо. Молча. Как ждала мама, которая так и не пришла. Только на этот раз я пришла сама. К себе. И это оказалось достаточно. Где-то внутри я почувствовала, что стою на берегу. Той самой реки, которая пугалась 10 лет. Только теперь она не пугала. Она просто текла. Куда-то дальше. Куда я пока не готова была идти. Глава, шаг 4. Инвентаризация. Четвертый шаг. Мы провели глубокую и бесстрашную нравственную инвентаризацию самих себя. Девин, мой спонсор, сказал: The fourth step is a bitch. Я согласилась. Я еще не знала, насколько. Суть четвертого шага — посмотреть на себя. Не на маму, не на бабушку, не на Витю, на себя. Проанализировать свои паттерны. Увидеть, как события детства сформировали убеждения, которые управляют сегодняшней жизнью. Записать. Назвать. Признать. В АА инвентаризация — это список тех, кому ты навредил. В АСА — глубже. Это не просто кого обидел, а почему обижаю? Не что делаю не так, а какое детское убеждение заставляет делать это снова и снова. Не перечень грехов. Карта внутренних программ, записанных до того, как ты научилась читать. Я подошла к этому, как ко всему в жизни, как к проекту. Составила таблицу. В одной колонке — события из детства, в другой — убеждение, которое из него родилось, в третьей — как это убеждение проявляется в моей взрослой жизни, в четвертой — как я сегодня вкладываюсь в эту проблему из прошлого. Чат-GPT помогал. Я скармливала ему свои записи, и он видел паттерны, которые я не замечала, потому что жила внутри них. Экономил кучу времени для дотошного, аналитического ума, которому нужны данные и структура. Это был идеальный инструмент. Но когда таблица была готова, когда я увидела все разом, на одной странице, черным по белому, мне стало плохо. Физически. Как будто кто-то вывалил передо мной содержимое мусорного бака, в который я 40 лет складывала все, что не хотела видеть. Бессильно, перед контролем, перфекционизмом, ненавистью к себе, перед тысячей мелких наказаний, которые выглядят как жизнь. Не сплю, ем с пола, выбираю недоступных. Одна часть наказывает, другая страдает и ждет маму. Третья спасает других, чтобы не чувствовать свое. Все три — я. Одна и та же я. В разных масках. В разных ситуациях. Но с одним и тем же двигателем. Я плохая. Меня надо наказать. Под всем одно. Я плохая. Под контролем, под перфекционизмом. Под каждым я справлюсь сама. Маленькая, детская, неопровержимая. Я плохая. Мама бросила. Значит, я плохая. Бабушка бьет. Значит, заслужила. Описалась в яслях при всех. Плохая. Укусила девочку в саду. Бабушка тряпкой по лицу. Плохая. И дальше, и дальше, и дальше. Через всю жизнь. Через все отношения, через все выборы. Я плохая. Я заслуживаю наказания. И если никто не наказывает, я накажу себя сама. Безжалостный критик радовался. Вот, видишь, я же говорил. Все записано. Все доказано. Ты плохая. Инвентаризация подтвердила. Но впервые рядом с его голосом я услышала другой. А что, если это не приговор? Что, если это карта? Не кто виноват, а откуда это взялось? Перечитывать это было невыносимо. «Это очень депрессивно читать», — записала я в дневнике. Когда я в первый раз делала этот шаг, я так низко упала, что начала пить снова. Буквально сидела в баре, делала работу четвертого шага и пила. Ирония. Делаешь программу по избавлению от зависимости и тут же используешь зависимость, чтобы выдержать программу. Мозг — удивительный орган. Терапевт потом скажет, это тоже убегание от боли. Ты не можешь ее прожить. И бежишь. В алкоголь, в секс, в работу, в решение чужих проблем. Куда угодно, лишь бы не стоять лицом к лицу с тем, что внутри. Три раза я пила во время четвертого шага. Третий раз. На дне рождения Арсения. Мы с Витей очень старались, чтобы это был лучший день в его жизни. И получилось. А я сидела и фоном чувствовала зависть. Зависть к собственному ребенку. За то, что у него есть день рождения с родителями, которые стараются. За то, что у него есть то, чего у меня не было никогда. И стыд за эту зависть. И злость за стыд. И вино, чтобы заглушить все разом. Кончилось тем, что я наняла няню, поехала в бар, пила, пошла к соседу. Пила еще. Мы целовались. Слава богу, до секса не дошло. Мой терапевт сказала, эти сексуальные желания, которые открылись, спать с незнакомыми в агрессивном виде, это тоже убегание. Не прожить боль, а от нее убежать. А надо видеть ту часть, которая это требует, и помогать ей справляться по-другому. Я оттягивала работу над четвертым шагом. Всячески прокрастинировала, хотя, по идее, надо было просто перечитать свои паттерны поведения, но перечитывать было страшно, потому что, когда перечитываешь, видишь масштаб, видишь, сколько всего неправильного, сколько переделывать, и это так ошеломляет и давит, что падаешь еще ниже. Боишься делать шаги, потому что от них становится хуже, прежде чем станет лучше. Но в этом и был смысл. Не в том, чтобы стало лучше, а в том, чтобы увидеть. Аса — это путь через энергию, как я потом пойму, читая седьмую главу книги по программе. То же самое, что диспенза или духовные практики с дыханием. Только здесь ты анализируешь, видишь паттерны сразу и очищаешься через называние, через то, что стоишь лицом к лицу с правдой о себе и не бежишь. Или бежишь, и возвращаешься. Или пьешь, и на следующий день снова открываешь тетрадку и перестаешь пить. Потому что четвертый шаг — это не экзамен, который нужно сдать с первого раза. Это процесс. Грязный, болезненный, с откатами и срывами. Как вся моя жизнь, только теперь, с открытыми глазами. Итог четвертого шага уместился на одной странице. Одна страница — summary, подготовленный для Девина и для пятого шага. Одна страница паттернов, убеждений, связей между детством и сегодняшним днем. Одна страница, и за ней 40 лет боли, контроля, выживания и ненависти к себе. Четвертый шаг не сделал меня лучше. Он сделал меня видящей. Впервые я смотрела на свои программы не изнутри, как человек, который не знает, что стоит на краю, а снаружи. Как человек, который, наконец, поднялся над лабиринтом и увидел стены. Стены все еще стоят. Лабиринт все еще существует. Но я знаю, где повороты. И это уже другое. Глава, шаг пятый. Признание. Пятый шаг. Мы признали перед Богом, перед собой и перед другим человеком истинную природу наших ошибок. Июль 2025 года. Пятый шаг. АСА. Сердце и травма. До этого я написала все. Четвертый шаг — инвентаризация. Лежал передо мной на одной странице. Но написать — это одно. Произнести вслух перед другим человеком, глядя ему в глаза — другое. Пятый шаг — это исповедь. Не церковная, не ритуальная. Исповедь перед живым человеком, перед спонсором, перед терапевтом, перед кем-то, кто выслушает и не уйдет. Смысл не в отпущении грехов. Смысл в том, чтобы произнести вслух то, что всю жизнь было запрещено. Разрушить правило номер один. Не говори. Я уже сделала это частично с чат-GPT, но это не то же самое. Я решила исповедоваться об Арсении и Викторе. Не обо всей жизни, о нем. О том, какой я была матерью. О том, что стоит за фасадом, я все делаю правильно. О правде, которую я знала, но не произносила вслух. Потому что произнести ее означало стать тем, кем я поклялась не стать. Я села и начала говорить. Арсений. Я его ненавидела. Не всегда. Не каждый день. Но в моменты, когда его крик попадал в ту точку внутри, где жил бабушкин крик, я ненавидела его. Всем телом. Как ненавидела бабушку в 5 лет, стоя в углу на коленях. Как ненавидела маму, которая приезжала и била. Только теперь ненавидела собственного ребенка. И от этого ненавидела себя. Я желала ему худшего. Из мести. Из отчаяния. Говорила, я умру, и у тебя не будет мамы. Я хотела это сделать ему назло. Самое ужасное, что можно сделать ребенку. Как сделали со мной. Бабушка говорила, сдохнешь. Мама умерла. И я, знающая это, пережившая это, поклявшаяся. Мой ребенок не будет расти так. Делала то же самое. Словами. Своему сыну, глядя ему в глаза. Я чувствовала зависть к собственному ребенку за то, что у него есть родители. Оба, которых у меня не было никогда. Он этого не ценил, как не ценит ни один ребенок, для которого родители — данность, а не чудо. А я смотрела на это и завидовала. И ненавидела себя за зависть. И ненавидела его за то, что ему дали то, чего не дали мне. Я не играла с ним. Не потому что не хотела, не умела. Материнство было проектом, работой, задачей, которую нужно выполнить. Покормить, погулять, уложить, отвести на плейдейт, решить конфликт. Записать на терапию. Я делала все по инструкции. И ничего из сердца. Потому что сердце было закрыто. Потому что любить я не умела. Ни его, ни Витю, ни себя. Я давала из минуса. Как давала всем людям в своей жизни. Из пустого кармана, из выжатого тела, из робота, у которого вместо чувств — функции. Я кричала на него. В ответ на его крик. Не могла сдержаться. Превращалась в 7-летнюю девочку, отчаявшуюся, без эмпатии, без ресурса. Кричала в стену, когда он плакал часами. Была эмоционально непоследовательной, любящей в одну минуту и пугающей в следующую. Ударила по попе. Силой заставляла лечь на пол, когда он нападал. Показывала ему своим поведением. Каждый день. Как выглядит жертва? Как выглядит изоляция? как выглядит человек, который не знает, что такое радость. Я пила при нем, говорила при нем про смерть, рассказывала ему ужасные детали своей жизни, как бабушка рассказывала мне, и знала, что не должна, но не могла остановиться, потому что внутри жила часть, которая отчаянно хотела, чтобы кто-нибудь увидел ее боль. Хотя бы ребенок, хотя бы 8-летний мальчик, который сам не справлялся. Я выгнала его из дома один раз. Ему было 6 или 7. Сказала: «Уходи, если не нравится». Бабушкиными словами, бабушкиным голосом. Мне было 5, когда это сказали мне. И я не могла представить, что когда-нибудь скажу это своему ребенку, но сказала. Я все это произнесла вслух, на 5-м шаге. Перед другим человеком. Без оправданий, без объяснений, без... Но я старалась. Просто вот что я делала. Вот какой я была матерью. Вот правда. Молчание после. Не неловкое, тяжелое. Как воздух после грозы. Я не убежала. Впервые не убежала от правды о себе. Не спряталась за перфекционизмом. Не составила план по исправлению. Не побежала в функционирование. Просто сидела. С тем, что сказала. С тем, кем была. Это не было катарсисом. Не было слез очищения. Не было облегчения. Это был тихий, тяжелый момент. Как положить на стол камень, который носила в карманах 40 лет. Он лежит. Ты его видишь. Все видит. Он никуда не делся. Но ты больше не несешь его одна. Спонсор Дэвин сказал потом: 5-й шаг — это не про прощение. Это про то, чтобы перестать нести секрет одной. Секрет делает тебя больной. Правда, произнесенная вслух, делает тебя свободной. Не сразу, не целиком, но начинает. Но 5-й шаг — не только про ошибки. Правда, включает и другое, что я всегда мирилась первой. Всегда говорила ему: «Я люблю тебя». Что эта волна — злость пройдет, а любовь останется. Что я делала ему сюрпризы, что всегда боролась за него и даже выиграла 2 суда. Что укладывала его спать каждый вечер, лежа рядом. Что никогда, никогда не пожелала ему смерти. Что любила его, безусловно. Что выбирала его каждый раз. Обе правды, та, где я плохая мать, и та, где я мать, которая не сдалась, существуют одновременно. 5-й шаг — это про то, чтобы вместить обе. Не выбрать одну. Не спрятать другую, а сказать: «Вот я». Вот все, что я сделала, плохое и хорошее, без фильтра, без корсета, вслух. Я сказала: «И не умерла, и мир не рухнул, и никто не забрал ребенка, и бабушкин голос, который всю жизнь говорил: „Ты плохая мать“, на секунду замолчал. Не навсегда, на секунду. Но в этой секунде, в этой тишине после правды, я впервые почувствовала, можно быть несовершенной и не быть уничтоженной за это. Витя. После исповеди об Арсении я думала: самое страшное позади. Оказалось, нет. Самое страшное — не то, что ты сделала ребенку. Самое страшное — то, что ты сделала человеку, который был рядом 12 лет, и которого ты превратила в зеркало всех своих мертвых. Я села и начала говорить. Я его использовала. С самого начала. Я манипулировала им. Угрожала разводом. Не потому, что хотела уйти, а чтобы он испугался и изменился. Говорила: «Мне лучше без тебя». Слова, которые я подбирала специально, чтобы ранить. Я пыталась его переделать. 12 лет. Книги. Терапии, списки, ультиматумы. Я критиковала его вклад в отношения, обесценивала то, что он делал. Говорила, что он недостаточен таким, какой есть. Я хотела, чтобы он любил меня так, как любил бы идеальный отец, которого у меня не было, хотя он муж. Так, как любила бы мама, которая умерла. Так, как любил бы дедушка, если бы умел. Я повесила на живого человека ожидания своих мертвецов. и ненавидела его за то, что он не мог их вынести. Я пила, чтобы с ним спать, потому что трезвой не могла и не говорила об этом. Я перекладывала на него ответственность за свою боль, за свою депрессию, за свою неспособность чувствовать. Я была жертвой, и это тоже было манипуляцией, только я этого не видела. Я обвиняла его в своих трудностях, вместо того, чтобы взять ответственность за свои чувства. Я требовала, чтобы он угадывал, что мне нужно. А когда не угадывал, ненавидела его за это. Я желала ему смерти. Несколько раз. Из отчаяния и обиды. Говорила это внутри, что еще хуже, чем вслух, потому что ненависть, которая не произнесена, гниет. Как гнила ненависть к маме. Как гнила ненависть к бабушке. А он каждое утро вставал и ехал на работу, чтобы мы жили. Провел с Арсением почти год, как отец-одиночка. Посылал деньги моему дедушке. Выхватил нож. Не ушел. Его любовь была спрятана за делом. Как моя. Как дедушкина. Мы все прятали любовь. Каждый по-своему. Каждый из страха. Я 12 лет жила с человеком, который был зеркалом всей моей семьи, и 12 лет ненавидела его за то, что он отражает. Дедушку — холодный и щедрый. Бабушку — стиснутые зубы, выпученные глаза, вечное недовольство. Маму да мог исчезнуть, замолчать, перестать видеть. Я ненавидела не его. Я ненавидела то, что он мне показывал обо мне. Вот что я сделала. Вот кем я была — женой. Вот правда, которую я 12 лет прятала за 30 страницами претензий к нему. Бабушка. С бабушкой было сложнее всего, потому что бабушки давно нет, и потому что мне нужно было сделать два движения в противоположные стороны одновременно. Попросить у нее прощения и попытаться простить ее. Я ненавидела ее всю жизнь. Не была обижена, ненавидела. Той ненавистью, которая живет в костях, в стиснутых зубах, в горле, которое сжимается каждый раз, когда слышишь крик. Я несла эту ненависть, как камень в кармане, 41 год. И камень рос. Он не уменьшался от расстояния, от другой страны, от ее смерти. Он рос. А правда в том, что она забрала меня в 6 месяцев. У матери-алкоголички забрала и вырастила. Она научила меня честности, щедрости, смелости. Она научила меня вставать, когда упала. Это она дала мне золотую медаль. Касперский, Амазон, 6-значную зарплату. Потому что недостаточно хорошо было единственным мотиватором, который она знала. И единственным, который работал. Она вырастила Феникса. Из пепла. Из ничего. Из 6-месячного младенца без матери. Простила ли я? Не знаю. Монах сказал, важно простить не человека, а чувства. Чувства из-за этого человека. Только когда они пройдут, тогда исцеление. У меня чувства из-за бабушки сильные. Очень. Обе правды, та, где она мучитель, и та, где она спасительница, существуют одновременно. Как с Арсением. Как со мной. Она била и вырастила. Выгоняла и забрала из ада. Унижала и научила не сдаваться. Вот она. Вот все, что она сделала. Плохое и хорошее. Без фильтра. Без брони. А я? Я ненавидела ее столько лет и ни разу не сказала спасибо. Вот моя правда. Вот за что я прошу прощения. Дедушка. Его любовь была спрятана, как моя, как Витина. Я вспомнила, как он шил сумки, как я выпрямляла рядом с ним гвозди, как пилила деревяшки, как изрубила топором его наличники в 4 года. Он не ругал. Он был холодным и щедрым, как Витя потом. Его любовь была как дыхание. Незаметное, но есть. И только когда я подумала, что могу его потерять, почувствовала, сколько воздуха он давал. Не любил громко. Не защищал громко. Он делал это тихо. Он был не родной, но взял и вырастил. Ему говорили, «Ты никто, не имеешь права. Она не твоя родная внучка. Но он продолжал. Я все это произнесла. Не за один раз. Частями. Вите — письмом, списком благодарностей, который зачитала. Бабушке — ритуалом. Дедушке — звонком. Не идеально, некрасиво, не так, как в книгах про пятый шаг, но вслух. Перед живым человеком или перед мертвым, но все равно вслух. Глава шаги 6 и 7. Готовность и отпускание. Шестой шаг. Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих дефектов характера. Седьмой шаг. Мы смиренно просили Его избавить нас от наших недостатков. После четвертого и пятого шагов, после того, как я увидела свои паттерны черным по белому и произнесла их вслух, программа предлагала следующее. Будь готова, чтобы это ушло. И попроси, чтобы это забрали. Звучит просто. Как все в этой программе звучит просто, а внутри бездна. Потому что быть готовой отпустить свои дефекты означало отпустить свои защиты. А мои защиты были не дефектами, они были стратегиями выживания. Контроль спас мне жизнь. Перфекционизм дал мне золотую медаль, работа в хай-тек, шестизначную зарплату. Гиперфункционирование позволило вырастить ребенка с четырьмя диагнозами в чужой стране без помощи. Невозможность чувствовать защищала от боли, которая могла убить. Каждый мой дефект когда-то был единственным правильным ответом на невозможную ситуацию. И вот программа просит «Отпусти». Я не могла. Не потому что не хотела, потому что не знала, кто я без этого. Если убрать контроль, что останется? Если убрать перфекционизм, кто я? Если перестать быть полезной, зачем я нужна? Без защит я была голой. Буквально, как тот младенец в кроватке, без одежды, без корсета, без единого слоя между собой и миром. И мир, он опасен. Бабушка это доказала. Мама это доказала. Витя это доказал. Зачем снимать броню, если за дверью враг? Дэвин говорил, «Ты не обязана снимать все сразу. Готовность — это не «я уже отпустила». Это «я допускаю, что можно по-другому». Та же формула, что в шагах 2-3. Willing. Готовность. Не действие. Намерение. Я стала замечать моменты, когда включается автомат, когда рука тянется к контролю, как тянулась к бутылке, когда перфекционист внутри хватает руль и начинает рулить. А я даже не замечаю, потому что этот автопилот работает с 5 лет. Замечать — это уже шестой шаг. Не останавливать. Не бороться. Просто видеть. Вот опять. Опять контролирую. Опять решаю чужую проблему. Опять стараюсь быть полезной, чтобы не выбросили. Опять. А седьмой шаг — самый странный. Потому что он про смирение. Смиренно просить. Я, которая с 5 лет не просила ничего, ни у бабушки, ни у мамы, ни у Бога, должна была смиренно попросить забрать у меня то, что я строила 41 год. Я слушала Алана Уотса. Он говорил, «Не надо спорить с жизнью. Это танец. Это шторм. Научись танцевать под дождем, а не спорить со штормом. Отпусти страдания. Страдания — это когда ты за что-то держишься. Мне нужно было отпустить прошлое, которое я написала в четвертом шаге. И я подумала, может, это и есть седьмой шаг? Отпустить. Не забыть, отпустить. Не притвориться, что не было, а перестать держать это в кулаке. Как спасательный круг, который давно превратился в якорь. Я впервые не боролась со своими частями. Впервые сказала каждой «Спасибо, что защитила». Всему своему зоопарку. Спасибо, что выжила. Заяц. Спасибо, что не давал расслабиться, когда вокруг было опасно. Лиса. Спасибо, что находила обходные пути, когда прямых не было. Контроль. Спасибо, что держал, когда все разваливалось. Перфекционист. Спасибо, что заслужил мне право быть. Критик. Спасибо, что всегда стремишься к наилучшему результату. Теперь можно по-другому. Практически это выглядело так. Я работала с частями по IFS, Internal Family Systems, с терапевтом Таней, потом сама, в трипах и без. Каждая защита — это часть. У каждой части своя история, своя боль, своя логика. Перфекционист — не враг. Он тот ребенок, который получал пятерки, чтобы бабушка не выгнала. Критик — не садист. Он мамин голос, который говорил «ты плохая», чтобы подготовить к удару. Если ты сама знаешь, что плохая, удар не будет неожиданным. Каждая часть защищала. Каждую нужно было не убить, а поблагодарить. И попросить работать по-другому. Критик первым шел под удар. Если я сама скажу «я плохая», чужой удар не застанет врасплох. Он не был садистом. Он был разведчиком, которого послали вперед в опасность. На международной конференции по АСА, в медитации, я впервые осознала, что ненавижу их. Свои части. Перфекциониста и критика. Я извинилась перед ними, перед своими частями. Начала говорить с ними ласково. Договорилась. Не сразу, не навсегда, но начала. Отпускание — это не событие. Это не момент, когда ты отпускаешь, и все. Это процесс, который идет каждый день. Каждый день ты замечаешь, что снова схватилась за контроль. Каждый день просишь. Помоги мне отпустить. Не Бога, себя. Ту часть себя, которая умеет быть мягкой, когда перфекционист спит. Ту, которая иногда, на несколько минут, на одну медитацию, на один вдох, позволяет себе просто быть. Без цели, без пользы, без результата. Для человека, который 41 год не делал ничего без пользы, это был подвиг. Маленький. Ежедневный. Незаметный. Но подвиг. Многие в программе говорили, что после 6-7 шагов чувствуют облегчение, что обиды уходят, что энергия, которая тратилась на удержание прошлого, освобождается. Я чувствовала это урывками. Как afterglow после МДМА. 2-3 дня покоя, потом все возвращается. Но каждый раз чуть меньше, чуть свободнее, чуть мягче, чуть тише. Воздуха чуть больше. Глава шаги 8 и 9. Прощение. 8 шаг. Мы составили список всех людей, которым мы причинили зло, и преисполнились желанием возместить им ущерб. 9 шаг. Мы напрямую возместили ущерб этим людям. Где это было возможно, кроме тех случаев, когда это могло навредить им или кому-то еще? Список тех, кому я причинила зло. Я начала его составлять. И первым именем было мое. Потому что в АСА 8 и 9 шаги работают не совсем так, как в АА. В АА ты идешь к людям, которых обидел, и просишь прощения. В АСА ты сначала идешь к себе. Потому что главный человек, которому ты причинял зло все эти годы, это ты сама. Наказывала. Не спала. Пила. Отказывала в удовольствии. Жила в аскетизме. Выбирала людей, которые не могли любить. Оставалась в отношениях, где кричали. И называла все это жизнь. Как возместить 41 год нелюбви к себе? Программа говорила, через репарентинг. Через то, что ты каждый день начинаешь относиться к себе так, как относилась бы хорошая мать к своему ребенку. Не идеальная, хорошая. Та, которая видит. Та, которая не уходит. Та, которая говорит добрым голосом. Добрый голос стал тем, что противостояло безжалостному критику. Не спором, присутствием. Критик кричал «ты ущербная». Добрый голос тихо отвечал «ты здесь, ты дышишь, этого достаточно». Он был слабее, но он не уходил. Я начала говорить с собой по-другому, ласково, как с Арсением, когда он, наконец, успокаивался вечером и становился теплым, нежным, маленьким, как с кошкой, которая царапалась, но которую я все равно любила. На одной из кетамин-сессий я услышала этот голос так отчетливо, как никогда раньше. Он сказал: «Солнышко, мне очень жаль, что тебе приходится все это делать. Не ты должна справиться. Не соберись. А мне жаль». Как говорит мать ребенку, который устал. Как никто никогда не говорил мне. Вот так, с собой. С той частью себя, которая столько лет ждала, пока кто-нибудь скажет эти слова. И еще одно. Оттуда же, из глубины, из того места, где кетамин снимает все маски и оставляет только правду. Я так устала соответствовать. Я так устала быть ненастоящей. Я хочу быть живой девочкой. Вот что нужно было возместить. Ни деньги, ни время, ни усилия. 41 год ненастоящести. 40 лет робота, который функционирует вместо того, чтобы жить. Возместить ущерб себе — значит разрешить себе быть живой. А потом список других. Когда я его составила, оказалось, что основных людей, кому я навредила, двое — Арсений и Витя. Остальных практически не было. С Арсением возмещение шло не через слова «прости», через изменение поведения. Каждый день. Не кричать в ответ на его крики, нападения, оскорбления. Использовать добрый голос, замечать его прогресс и говорить ему об этом. Укладывать каждый вечер, лежа рядом. Когда у него мелтдаун, не кричать в ответ, а быть тем взрослым, который выдерживает. Не всегда получалось. Бывало. Срывалась. Орала в ответ пару раз. А потом не убегала в стыд. Не притворялась, что ничего не было. Не стирала из памяти, а возвращалась. Говорила: «Прости, я была не права. Ты ни в чем не виноват». Мама злилась, но не на тебя, на свою боль. Я отказалась от всех встреч, хобби и развлечений. Занималась только практиками и внутренней работой, чтобы научиться выдерживать аффект Арсения и не разрушаться, не орать в ответ. Витя говорил: «Я тебя зову, а ты только дышишь». Я отвечала: «Я делаю все, что могу, чтобы сохранить семью. Это самое важное сейчас в моей жизни». Возмещение — не событие. Процесс. Ежедневный. Несовершенный. С откатами. Каждый раз, когда его истерика попадала в мой триггер, и я чувствовала, как поднимается волна, я пробовала сделать по-другому. Не получалось. Пробовала снова. Как учишься ходить после перелома? Некрасиво, но ходишь. С Витей было другое. Я написала ему список благодарностей. В самолете, по дороге к Садгуру. Длинный, конкретный, честный. Спасибо, что позволил мне полгода не работать и решать свой кризис. Это дало нашим отношениям шанс. Спасибо, что сидишь с ребенком, пока я уезжаю на семинары. Провел с Арсением почти год как отец-одиночка. Жертвовал интересами и отдыхом. Много зарабатываешь, чтобы мы ни в чем не нуждались. Играешь с ним, весело играешь. Я так пока не умею. Спасибо, что щедр не только ко мне, но и к моему дедушке. Посылаешь ему деньги. Спасибо, что приходил на помощь, когда она была нужна. Писала и плакала. Потому что видела. Пока я составляла список претензий к нему, а их было на много страниц, я не замечала того, что он делал, а он делал. Не так, как я хотела. Ни словами, ни нежностью, ни добрым голосом, деньгами, присутствием. Возмещение ущерба Вите — это не «прости, что кричала». Это перестать бегать за ним. Перестать из кожи вон лезть, чтобы угодить. Перестать пить, чтобы иметь с ним секс. Перестать подавлять обиду и потом взрываться. Начать говорить правду — не обвинение, а правду о том, что чувствую. Начать видеть его, настоящего, живого, со своими страхами, а не фигуру, на которую я вешаю все свои детские ожидания. А потом претензии, что он не мама. С бабушкой было сложнее всего, потому что бабушки давно нет. 31 февраля 2026 года я провела ритуал. по странному совпадению в день ее смерти. Не прощение, возврата. Через медитацию, через дыхание, через обращение к ней. Я сказала: «Возьми свое, мне чужого не надо. Я возвращаю». Это было не прощение. Это было отделение. Граница между ее болью и моей. Между ее жизнью и моей. Между тем, что она мне передала, и тем, что я выбираю нести дальше. А простить? Простить я старалась. Не потому, что простила ее действия, а потому, что устала нести ненависть. Ненависть — это камень в кармане, который тянет на дно. Прощение — это не «ты была права». Прощение — это «я больше не готова тонуть из-за тебя». Получилось ли до конца? Не знаю. Чувства из-за бабушки сильные. Очень. Но камень стал чуть меньше. Но после ритуала стало легче. Не пусто, легче. Как будто камень в кармане стал чуть меньше. С дедушкой получилось неожиданно. Я позвонила ему в истерике. Высказала все, что он не любил, не заботился, не защищал. Был отстраненным, что рядом с ним я чувствовала себя невидимой. Что он уходил в гараж, когда бабушка била. Что он ни разу не встал между ней и мной. И спросила: «Как ты проявлял любовь?» Он подумал. Сказал: «Финансово обеспечивал. Много раз ругался с бабушкой из-за тебя». Ему говорили: «Ты никто, не имеешь права. Она не твоя родная внучка». Высказала все. Положила трубку. А на следующий день узнала. У него перед этим был инсульт. Ночью. Он уже лежал в больнице, когда я звонила. И я ему: «Вот это». Весь этот крик. Человеку после инсульта. Когда узнала, впервые в жизни почувствовала страх его потерять. Не в голове, в теле. Прямо почувствовала это и зарегистрировала. Дедушка научил меня тому, чего я не видела столько лет, что присутствие без тепла — это тоже любовь. Неуклюжая, недостаточная, но любовь. Я чувствую его самым главным родным человеком в своей жизни. Я благодарна ему за то, что он меня мог выдерживать. И всегда мог. И не разрушался при этом. Как стена. Не теплая, не мягкая, но стена, за которой можно выдохнуть. После этого в машине пришли инсайты. Один за другим. Чему он меня научил? Присутствие. Вот чему. Когда ты есть, без тепла, без вовлеченности, но ты есть, и человек это чувствует, как вибрацию. Ты ее не выражаешь, просто она есть. И этого достаточно. Он всегда был. Просто был. И еще одно позже, уже из другого дневника. Дедушка меня любил, несмотря на то, что он не мог помочь. Вот это такая любовь сильная на самом деле. Такая сила духа, и благодаря этому я знаю, что можно любить на расстоянии, что можно быть холодным, невовлеченным и при этом любить. Благодаря дедушке я знаю, что Витя меня любит. Но я это знаю только головой. Почувствовать невозможно. Грустно. Но это безусловная любовь. Не потому что заслужила, не потому что полезная. Просто потому что ты есть. Оказывается, это было в моей жизни с самого начала. Дедуле я звоню и постоянно говорю, как я его люблю, как я ему благодарна и как он мне сильно нужен. Девятый шаг не закончится никогда. Он продолжается каждый день. Каждый раз, когда я выбираю добрый голос вместо критика. Каждый раз, когда не кричу на Арсения, хотя внутри все горит. Каждый раз, когда говорю Вите правду, не обвинение, а правду, что чувствую, а не притворяюсь лисой, копя потом обиды. Возмещение ущерба — это не слова, это жизнь, другая. По одному дню, по одному выбору, по одному доброму слову к себе, вместо тысячи жестоких. Прощение не пришло как решение, оно пришло как ощущение. Однажды утром я проснулась и заметила, что челюсти не сжаты. Не расслаблены. Просто не сжаты. Как будто ночью что-то внутри отпустило на полмиллиметра. Я не стала лучше. Просто чуть-чуть мягче. И этого было достаточно, чтобы понять. Тело умеет прощать раньше, чем голова. Язык лежал мягко. Плечи внизу. Тело простило раньше головы. Глава, шаг 10. Ежедневный инвентарь. 10-й шаг. Мы продолжали проводить личную инвентаризацию и, когда допускали ошибки, без промедления признавали это. 10-й шаг. Это 4-й шаг, растянутый на всю жизнь. Не разовый аудит, ежедневная практика. Каждый вечер или каждое утро, или в моменте, когда замечаешь, задать себе вопрос. Что сегодня было? Где я включила автопилот? Где сработал старый паттерн? Где я кричала, хотя могла промолчать? Где молчала, хотя нужно было сказать? Где обслуживала чужую потребность вместо своей? Где наказала себя? Для перфекциониста это ловушка, потому что перфекционист хватает 10-й шаг и превращает его в еще один чек-лист. Что я сделала не так сегодня? И начинает себя грызть. Я это делала. Первые недели 10-й шаг был не инвентаризацией, а самобичеванием, ежевечерним списком провалов, еще одним способом подтвердить: я недостаточно хороша. Пока не поняла. 10-й шаг не про ошибки, он про замечания, про то, что ты видишь механизм в моменте, а не через 20 лет. Раньше я жила в паттернах и не замечала их, как не замечаешь стены, пока не упрешься. Теперь я замечаю. Не всегда могу остановить, но замечаю. И само это замечание меняет все, потому что между «я кричу и не понимаю, почему» и «я кричу и вижу, что это бабушкин голос» — пропасть. В этой пропасти — выбор. Маленький, часто недоступный, часто проигранный. Но выбор, которого раньше не было. Я стала замечать, когда Арсений кричит. Мое тело реагирует раньше головы. Сначала замирание, потом стиснутые зубы, потом голос, который поднимается сам. И я стала ловить себя на втором этапе, на зубах. Иногда удавалось остановиться. Иногда нет. Но разрешение между автомат и выбор увеличивалось. Чем глубже идешь в работу, тем ярче видишь откаты. Это не регресс. Это увеличение разрешения, как в фотографии. Раньше просто жила в циклах. Теперь вижу их и называю. 10-й шаг — это несовершенство. Это практика несовершенства. Каждый день ошибаться и каждый день признавать. Без наказания. Без стыда. Просто. Сегодня было так. Завтра попробую иначе. Глава, шаг 11. Молитва и медитация. 11-й шаг. Стремились путем молитвы и медитации углубить свой осознанный контакт с Богом, как мы его понимаем, молясь лишь о знании Его воли для нас и о силе для ее исполнения. Молитва, медитация, осознанный контакт. Для меня, девочки, которая не верила в Бога, потому что Бог наказывал детей, эти слова долго были пустыми, как формулы в учебнике, которые знаешь наизусть, но не понимаешь, к чему они. А потом я нашла свой язык. Сначала была медитация по Диспензе. Потом Шамбави, дыхательная практика с тренинга в ашраме у Садгуру, стала ежедневной практикой. Не потому, что я чувствовала что-то. Первые 6 месяцев не чувствовала ничего, а потому что каждый день садиться, закрывать глаза и просить. Это акт доверия. К себе. К процессу. К тому, что ты не понимаешь, но делаешь. Как дыхание не понимаешь. Зачем вдыхаешь, но вдыхаешь. Потому что тело знает. Молитва для меня — это не слова, обращенные к небу. Это обращение к роду. К бабушке, которая вырастила. Жестко, больно, но вырастила. К дедушке, который тихо любил, не умея выразить. К маме, которой больше нет. К отцу, которого я нашла и потеряла. Я обращаюсь к ним. Не с просьбой простить, а с просьбой помочь. Помочь мне стать тем, кем они не смогли. Помочь мне разорвать цепь, которая тянется через поколения. От бабушки, рожденной накануне войны, до Арсения, рожденного накануне эмиграции. Девин в первый день дал мне молитву. «Боже, помоги мне отложить в сторону все, что я думаю, что знаю. О себе, о своей болезни, о 12 шагах и о тебе, чтобы у меня было открытое сердце и новый опыт». Я повторяла эту молитву на коленях, как он просил. На коленях, как бабушка ставила в угол. Только теперь это был мой выбор. Не наказание, практика. И в этой разнице, между коленями в углу и коленями на коврике, лежала вся моя трансформация. Потом я стала менять молитву каждый день и просто либо благодарить за что-то, что хорошего есть уже в жизни. 11-й шаг — это про ежедневный контакт с тем, что больше тебя. Для кого-то это Бог, для меня — тишина внутри. Та тишина, которая появляется, когда критик замолкает, перфекционист отступает, и остаешься ты, просто ты, без функции, без роли, без задачи. Я не нашла Бога в 11-м шаге. Я нашла тишину, и в этой тишине впервые услышала себя. Глава шаг 12. Передача опыта. 12-й шаг. Достигнув духовного пробуждения в результате выполнения этих шагов, мы старались нести весть другим взрослым детям-алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. Когда я слушала про 12-й шаг, проснулась. Буквально. Как будто кто-то включил свет. Потому что 12-й шаг — это про то, что ты несешь свой опыт другим, не как терапевт, не как гуру, как свидетель. Человек, который прошел через это и может сказать другому: «Я знаю, как оно. Я была там. И вышла. И ты можешь». Я хотела написать книгу с детства. Хотела выступить на TED-ток. Мечта 20 лет. Хотела помогать людям, которые прошли через то же, сиротам, детям алкоголиков, тем, кто потерял себя и не знает, как найти. Все это жило во мне давно, но не имела формы. А теперь получила. На одной из кетамин-сессий, когда тело лежало, а сознание плыло, я услышала себя шепотом: «Бог, помоги мне написать книгу. Пожалуйста, помоги мне написать книгу, чтобы помочь самой себе и другим». И тут же, как ответ, как эхо, как подтверждение, пришла фраза от доброго голоса: «В Сан-Диего живет писательница Вера. Это валидная линия жизни. Не мечта. Не фантазия. Валидная линия жизни». Как будто где-то, в том месте, куда кетамин открывает окно, эта жизнь уже существовала, и мне нужно было просто до нее дойти. И тогда, оттуда же, из того же места, где шепотом просила помощи, полились мечты. Не робкие, не «может быть когда-нибудь», а ясные, конкретные, наглые, как все, что я делала в жизни, когда решалась. Я хочу, чтобы моя книга стала бестселлером, и о ней написали в «Нью-Йорк Таймс». Я хочу, чтобы она спасла жизни. Не одну, многие. Я хочу выступать на телевидении. Хочу, чтобы меня приглашали как спикера. Везде. И я буду рассказывать одну вещь. Можно себя спасти самому. Я хочу прожить не зря, чтобы с пользой. И тут же деконструкция. Кетамин не врет и не украшает. Он показал. С пользой — это та же формула. Та же бабушкина. Полезная — значит нужная. Даже мечту о книге я упаковала в обертку пользы. Даже здесь, на самом дне, на кетамине, лежа с закрытыми глазами. Перфекционист продолжал работать. Книга должна быть не просто написана. Она должна спасти жизни. Стать бестселлером, попасть на телевидение. Иначе зачем? Но за перфекционистом стояло настоящее. Девочка, которая в 6 лет продавала газеты, чтобы заработать свои первые деньги, которая в 14 писала статьи для газеты и получила первую настоящую зарплату, которая всю жизнь хотела рассказать свою историю не для пользы, а потому что внутри было столько, что молчать стало больнее, чем говорить. Эта книга «Мой Мюнхгаузен» — вытащить себя за волосы из болота и рассказать об этом так, чтобы кто-то рядом узнал свое болото и свои волосы. И попробовал тоже. Я хочу популяризировать идею АСА среди людей из АА, которые 30 лет каются и не копают в корень. Среди людей, которые не верят в Бога, потому что им нужен не Бог, а любящий родитель, выращенный внутри. Среди людей, которым нужна инструкция, потому что просто люби себя не работает, когда тебя никогда не любили, и ты не знаешь, как это выглядит. Среди дотошных, аналитических, контролирующих, таких, как я, которым нужны данные, шаги, конкретика, которые хотят знать, что именно делать, когда внутри пустота. Я хочу помочь тем, кто сидит в изоляции, потому что изоляция — это привычка, с которой живет каждый взрослый ребенок алкоголика. Изоляция — это пустота. На кетамине я это видела буквально. Лежишь в пустоте, висишь в пространстве, и пустота не заполняется, она просто есть. Но в ней можно жить, и из нее можно выйти. С улыбкой, с опорой на себя, с ощущением, что твоя жизнь будет играть красками, и ты сам создаешь ее. Я хотела создать программу исцеления, комплексную, через тело, и через слово, через медитацию, и через называние, через диспензу, и через аса, через дыхание, и через репарентинг. Все, через что я прошла, я описала в этой книге. Не набор случайных попыток, а карта. Моя карта, которая может стать чьей-то еще. Все это 12-й шаг, не отдельная мечта продолжения работы. Потому что 12-й шаг говорит, ты не исцеляешься в одиночестве. Ты исцеляешься, когда делишься. Когда твоя боль становится чьим-то утешением. Когда твой опыт — не стыдная тайна, а карта для тех, кто идет следом. Выход есть. Он некрасивый. Он медленный. Он с откатами и срывами. Он через нож, через вино, через бессонницу, через ненависть к себе и к ребенку, через 12 модальностей без результата, через 4 месяца и снова Square One. Он через все то, через что я прошла и описала в этой книге. Но он есть. И эта книга — доказательство. Не того, что я исцелилась, а того, что я иду каждый день по одному шагу, как шла с 6 лет, только теперь не от чего-то, к чему-то, к себе. Книга по АСА стала моей Библией. А эта книга — мой 12-й шаг, мое свидетельство. Не для себя, для тебя. Для того, кто читает это и узнает. Для того, кто думает. Это про меня. Для того, кто боится начать. Начни. Первый шаг — 4 слова. Я не могу контролировать это. И дальше по одному, как я, как все мы, как взрослые дети, которые, наконец, вырастают не снаружи, а внутри, и становятся себе теми родителями, которых у них никогда не было. Дальше не история. Дальше карта. Для тех, кто хочет знать не только, что происходило, но и что с этим делать. 12-й шаг говорит. Передай дальше. Эта книга — мой 12-й шаг. А следующая часть — карта, которую я рисовала для себя. Но, может быть, она пригодится и тебе. Глава. Что помогло? Что не помогло? Что помогло по-настоящему? Эта глава не часть истории. Это карта. Для тех, кто стоит над ней и думает, что выхода нет. Для тех, кто перепробовал все и ничего не работает. Для тех, кто читает мою историю и узнает себя. И хочет знать. А дальше что? Что конкретно делать? Я перепробовала все, буквально. 12 модальностей, десятки терапевтов, вещества, легальные и нелегальные, таблетки, книги, семинары, медитации, расстановки, гештальт, IFS и MDR, кетамин, грибы, МДМА, хиропрактор, физиотерапия, иглоукалывание, йога, бодинамика, дыхание, кундалини, садгуру, Джо Диспенза, АА, АСА. Вот что я узнала. Глава. Что не помогло? Не помогло не значит было бесполезным. Не помогло значит само по себе не дало устойчивого результата. Значит, я оставалась на square one после каждой попытки. Значит, коэффициент боли не менялся. Менялось только качество жизни. То лучше, то хуже, а фундамент оставался тем же. Терапия. Разговорная. У меня было много терапевтов за 20 лет. Каждый помогал ненадолго. Каждый давал инсайт, который я записывала в дневник и через неделю забывала. Проблема была не в терапевтах. Проблема была в формате. Я приходила, рассказывала, анализировала, уходила. Голова понимала, тело — нет. Я могла объяснить свои паттерны на трех языках. Нарисовать треугольник Карпмана с закрытыми глазами, процитировать Петрановскую и Хеллингера. И при этом продолжала кричать на Арсения. Пить вечером, не спать ночью и планировать развод. Потому что знание не равно изменению. Понимание, почему, не отменяет автоматическую реакцию, записанную в теле до того, как ты научилась говорить. Таня, мой основной терапевт, была хорошей. Но за 2 года моя самооценка упала еще ниже. Не потому, что она плохо работала. Потому что формат «разговаривать про боль» для меня не работал. Я разговаривала, и боль усиливалась. Я называла, и названное становилось реальнее. Как будто, давая имя чудовищу, ты не уменьшаешь его, а делаешь видимым. А видимое чудовище страшнее невидимого. И MDR не помогло. Или помогло минимально. Я не чувствовала разницы после сессий. Может, потому что диссоциация была настолько глубокой, что до тела просто не добирались. Может, потому что мой контроль не позволял расслабиться достаточно, чтобы переработка произошла. Не знаю, просто не сработало. Но прежде чем рассказать, что не помогло с телом, нужно объяснить, что с ним было. Потому что снаружи — ничего. Снаружи я выглядела как женщина, у которой все хорошо. Подтянутая фигура. Спорт каждый день. Бегала. Тянулась. Качала. Коллеги видели меня на совещаниях. Собранную. Энергичную. Ту самую супер-AI-машину, которая решает задачи в нереальные сроки. Никто не знал, что внутри этого красивого автомобиля развал. Что двигатель скоро сдохнет. Что я держусь на внешних мышцах. На фасаде. А внутри? В кор. Там, где должен быть фундамент. Пустота. Тело болело. Все время. Гуляющие боли, спонтанные, ломающие, в глубине, как в кости. Как в суставе, но не только в суставах. Просто лежишь, и в одном месте заломит. В другом загорится. В третьем сожмет. Боль, как будто ломом бьют. Или уже избили. Узлы по всему телу. Триггер-пойнты во многих и мышцах. Чуть пошевелился, спазм сразу начинается там, где пошевелился. Садишься в позу, где-нибудь в другом месте зажимает. Тело реагировало на каждое движение сопротивлением, как будто внутри натянуты тысячи нитей, и каждая дергается от любого касания. Врачи называли это невропатической болью, боль от поврежденных нервов. Назначали габапентин. Но потом я узнала другое слово. Нейропластическое. Чудесная книга «The Way Out». Это когда нервы в порядке, а мозг все равно генерирует боль. Не потому что что-то сломано, потому что он так научился. 40 лет напряжения. Напряжение. 40 лет расслабиться равно опасно. И мозг перепрошился. Записал боль как норму. как привычку. Как фоновый режим, который работает, даже когда причины давно нет. Гуляющие боли, которые меняют место. Сегодня колено, завтра поясница, послезавтра ребра. Это не нервы. Это мозг, который разучился жить без боли. Как я разучилась жить без тревоги. Тело делало то же, что и психика. Воспроизводило знакомое. А знакомое было больно. Бессонница с 21 года. С маминой смерти. Неплохо сплю 3-4 часа в сутки. Годами. Тразодон, который назначили для сна, не помогал. Я просыпалась в 2 ночи и лежала до утра, чувствуя, как тело ломает. И при этом, при всем этом, я бегала каждое утро. Качала пресс. Тянулась. Выглядела хорошо с виду. Потому что перфекционист не позволял выглядеть иначе. Потому что тело должно быть подтянутым. Иначе Витя будет смотреть с еще большим презрением. Потому что снаружи равно фасад, равно безопасность. А внутри хоть ложись и умирай. И я ложилась. И не умирала. И вставала. И бежала. Вот с этим телом я пришла к врачам. И врачи делали то, что умели. Назначали таблетки. Каждая под свою задачу. Ламотриджин — стабилизатор настроения. От перепадов. От ПТСР. Чтобы не кидала из суицидальной ямы в истерику и обратно. Лурозидон — от тяжелой депрессии. От тех состояний, когда реальность плывет, и ты не уверена, что еще здесь. Габапентин — от невропатической боли. От тревоги. От судорог. От того, что тело ломает по ночам. Адерол. От СДВГ. Чтобы мозг мог сосредоточиться хотя бы на несколько часов, чтобы я могла работать. Тразодон. От бессонницы, которая не лечилась ничем. Антидепрессанты. Позже. От всего остального. Таблетки, как слоёный пирог. Каждый слой под свою боль. И каждый слой помогал ненадолго. Потом тело адаптировалось, и все возвращалось. Таблетки балансировали химию, но не трогали причину, как обезболивающее при переломе. Боль уходит, кость не срастается. И поверх таблеток — тело, которое по-прежнему болело, по-прежнему не спало, по-прежнему сжималось при каждом стрессе. И я пошла чинить тело, так же, как чинила все в жизни, методично, по списку, на износ. Хиропрактор. Год. 2 раза в неделю. Аджастменты, шок-вейв-терапия, экстеншнс. Нет результата. Он сам от меня отказался, сказав, что ожидал большего. Хиропрактор, который отказался от пациента, это как бариста, который отказался делать кофе. Я, видимо, была сложным заказом. Акупунктура безрезультатна. Физиотерапия — год, по 2 часа упражнений в день. Не помогло. Не потому, что методы плохие, потому что внутри, кор, был настолько слабый, что внешние мышцы просто не могли включиться правильно, а я их даже не чувствовала, терапевт извне тем более. Я качала и не чувствовала, что работает. Тренер тыкал в мышцу и говорил: «Работает», а я не чувствовала, потому что диссоциация, потому что тело было отключено с рождения, потому что... Прогрессивное расслабление на меня не работало. Я не понимала прикол, не чувствовала разницу, не могла себя заставить. Потом пойму, внутренние мышцы, кор, должны были окрепнуть первыми. Тогда внешние начнут работать. Это как строить дом. Сначала фундамент, потом стены. А я годами строила стены без фундамента и удивлялась, что рушится. Это была та же формула, что и во всей моей жизни. Снаружи — перфект. Внутри — развал. Фасад выдерживал. Кор — нет. Амазон, карьера, 6-значная зарплата — это были внешние мышцы. А внутри — тот же ребенок, который в 6 месяцев лежал в кроватке один. И никакой хиропрактор, никакая физиотерапия, никакие таблетки не могли до него добраться. Потому что он был не в мышцах, он был глубже. Там, куда можно дойти только через дыхание, через медитацию, через ту работу, которую я еще не начала. Кетамин. Назначали от суицида, буквально. Когда психиатр видит, что человек планирует себя убить, и антидепрессанты не работают, и времени ждать 6 недель, пока СИОС подействует, нет, назначают кетамин. Он бьет быстро. Не как таблетка, которая накапливается, а как вспышка. Раз. И ты где-то в другом месте. Под кетамином я впервые расслабилась. Впервые за всю жизнь. Тело, которое не расслаблялось с рождения, которое было стянуто 35 лет без перерыва, отпустило. Не я отпустила, оно само. Как будто кетамин нашел рубильник, который ни один доктор не мог найти. И выключил. И тело упало. Не в обморок. В покой. Впервые в жизни я узнала, что такое не напрягаться. Не пытаться расслабиться, а реально не напрягаться. Разница огромная. Как между пытаться заснуть и спать. И стремилась это запомнить телом. И в этом расслаблении начали подниматься вещи. Не мысли, образы, ощущения, куски. Под кетамином автопилот выключался. И я видела, что за ним стоит живой человек, который хочет танцевать, который хочет быть красивой, который устал соответствовать и хочет быть живой девочкой. Но кетамин показывал и другое. Он показывал матрицу. Каждый раз одно и то же ощущение. Я просто автомат. Живу в матрице. Циферка на чьем-то дэшборде, и всем все равно. Я видела это и в жизни, но под кетамином видела буквально. Как конструкцию, как стены, которые кто-то когда-то построил внутри. И я не знала, это правда про мир или правда про мою психику. Потом поняла. И то, и другое. Мир не матрица. Но я в нем жила как в матрице, отключенная, функциональная, не чувствующая. Кетамин показывал не реальность. Он показывал мой способ жить в ней. На одной из сессий я увидела страх. Не абстрактный, конкретный. Все стало красным. Кровь. 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 Ужас. Тот самый ужас, про который терапевт Олег говорил мне годами. В тебе много страха, который ты запрещаешь себе чувствовать. Я не видела, пока кетамины грибы не показали. И рядом страх отвержения. Постоянный. Фоновый. Я все оцениваю. Отвергнут. Не отвергнут. Каждую секунду. С каждым человеком. Как сканер, который не выключается. И еще одна сессия, самая теплая. Я лежала и чувствовала благодарность к семье. К Вите и Арсению. Непривычную, выдавленную, настоящую. Моя семья, как проникающая химическая жидкость, которая проявляет суть. А у меня на дне столько скопилось краски. Там такая глубина, неисчерпаемый ресурс. Под кетамином я видела то, что в обычной жизни фильтры из детства не пропускали, что Витя меня любит, что Арсений меня любит, что они верят, что я справлюсь больше, чем я сама верю в себя, что они с моей душой заодно. Я работала с кетамином по-своему, не так, как делают в клиниках. Сидишь в кресле, капает капельница, медсестра рядом. Мой способ был другой. Я записывала себя на диктофон. Все, что говорила под кетамином, каждое слово, каждый шепот, каждый всхлип, поток сознания, без фильтров, без редактуры. Робот слегка выключался, и из-под него говорил тот, кто жил внутри 41 год без голоса. А потом, когда действие проходило, и я снова была собой, собранной, логичной, контролирующей, я садилась и слушала запись. Слушала себя. Как свидетель. Это было важнее самого кетамина. Потому что мне никто в жизни не был свидетелем. Бабушка не слушала. Мама не была. Дедушка уходил. Витя молчал. И вот я сама себе становилась тем человеком, который слушает. Не перебивая, не осуждая, не советуя. Просто слушает. Девочку, которая шепчет: «Солнышко, мне очень жаль, что тебе приходится все это делать». Женщину, которая говорит: «Я так устала быть ненастоящей». Мать, которая плачет от благодарности к сыну, которого год назад ненавидела. Слушала и плакала за нее. Диктофон стал моим зеркалом. Под кетамином я говорила правду. Ту, которую днем прятала за работой. А потом слушала эту правду трезвыми ушами. И каждый раз узнавала себя заново. Не ту, которую знали коллеги и муж, а ту, которая была внутри. Настоящую, испуганную, живую. Но кетамин не лечил. Кетамин показывал. Действие заканчивалось, и все возвращалось. Все возвращалось. Критик включался. Сканер, отвергнут, не отвергнут, начинал работать. Как окно в нормальную жизнь. Видишь пейзаж, но не можешь выйти. Грибы. 8 трипов и чуть не умерла в последнем. Нефигурально. Судороги такие сильные, что не могла продышать. Грибы пытались сделать то, к чему тело не было готово. И сделать слишком быстро. Как если бы ты попытался снять корсет, который носишь с рождения, одним рывком. Тело не выдержало. Но грибы показали одну вещь. Путь из бессознательного существует. Увидела его как карту. Только идти по этой карте нужно было медленнее. Намного медленнее. И еще грибы — это про символизм. Как и наше подсознание, которое надо перепрограммировать с «я плохая» на «со мной все в порядке». Читайте сказку в конце. МДМА помогала. Ну, как глоток воздуха, когда задыхаешься. 2-3 дня Afterglow. Ощущение, что ты человек, а не машина. 2 из 10 по шкале нормальности. И это был мой максимум. А кто-то так живет всегда. Под МДМ. А я впервые услышала внутренний голос. Добрый, поддерживающий. Впервые смогла говорить с частями по IFS. Впервые почувствовала, что Витя меня любит. И зарегистрировала это. Хотя раньше фильтры из детства не пропускали. Но МДМА — не решение. Это инструмент, который открывает дверь. А ходить через нее нужно. И можно. Без вещества. АА. Не зашло. Причины описаны в отдельной главе. Вечное покаяние. Не копают корень, только Бог как решение. Но через АА нашла АСА. И это было ключевым. Алкоголь. Разумеется, не помог. Но важно назвать. Алкоголь был не проблемой, а ответом на проблему. Как сказал терапевт Олег, у тебя нет проблемы с алкоголем. У тебя много других проблем. Как объяснил Габар Мате, алкоголь — не болезнь. Алкоголь — ответ на боль. Пока не найдешь другой ответ, бутылка будет возвращаться. Тюрьма на день рождения не помогла. Дуай не помог. Трубочка в машине не помогла. Помогло только одно — найти другой способ справляться с болью. Глава. Что помогло? Помогло — не значит исцелило. Помогло — значит сдвинуло. Создало устойчивое изменение. Не на 2 дня Afterglow, на месяцы, на постоянную. АСА, Adult Children of Alcoholics. Это было главное. Не потому, что программа совершенна, она несовершенна, как все, а потому, что она дала 3 вещи, которых не давал больше никто. Первое. Название. 3 правила. Не говори, не доверяй, не чувствуй. Описали всю мою жизнь в 3 словах. 14 трейтов взрослого ребенка-алкоголика. Я узнала себя в каждом. Это было не интеллектуальное понимание, это было телесное узнавание. Как будто кто-то включил свет в комнате, где ты всю жизнь ходил на ощупь, и ты увидел стены, мебель, двери. Все было здесь всегда. Ты просто не видел. Второе — люди. Комната, в которой сидят те, кто пережил то же самое. Побои, изгнание, предательство, алкоголизм родителей, контроль, перфекционизм. Невозможность чувствовать. И они живые. И они говорят вслух. И некоторые даже улыбаются. Я увидела, это возможно. Тот же механизм, который работал всю жизнь, увидела у другого, значит, возможно для меня. С Валяевой нашла отца. С людьми на АСА нашла надежду. 3. Репарентинг. Концепция, которая изменила все. Не жди маму, стань мамой. Не жди, что кто-то придет и спасет. Вырасти внутреннего родителя, который будет с тобой всегда. Добрый голос. Замечание. Утешение. Похвала. Защита. Все то, что бабушка не сделала, мама не сделала, дедушка хотел, но не смог. Делай сама. Каждый день. Для себя. 12 шагов. Не все одинаково. Первый — признание бессилия. Был самым сложным и самым важным. Четвертый — инвентаризация. Был самым болезненным и самым полезным. Пятый — исповедь вслух. Был самым страшным. Но именно эти три сдвинули больше всего. Дыхание. Это было второе ключевое после аса. Не дыхание для расслабления, которое не работало 20 лет, а дыхание как инструмент доступа к телу. Кундалини-йога. Дыхание огня. ДМТ. Дыхание. Это как грибы, только без них и слабее, но работает безопасно и гарантированно. Впервые за столько лет тело ответило. Не на таблетку, не на слово терапевта, на вдох. На физическое действие, которое не требует понимания, не требует веры, не требует ничего, кроме легких. Я не умела дышать. Это звучит абсурдно. Ты ведь дышишь каждую секунду, иначе умрешь. Но я не умела дышать по-настоящему. Диафрагма не работала. Внутренние мышцы, которые нужны для дыхания, были полностью отключены. Вся осанка неправильная, выстроенная на гиперкомпенсациях другими мышцами. Я дышала всю жизнь наоборот. Длинный вдох и короткий выдох. Симпатическая нервная система в постоянной доминанте. А потом удивляемся, почему я не сплю. Я никогда не расслаблялась, кроме как на Адерале и МДМА. Учиться дышать заново, как учиться ходить после паралича. Я плакала от этого. Мне было 40 лет, и я не могла расслабиться, когда дышу. Это адски тяжело. То, что для других естественно и без усилий. При дыхании из меня выходило столько крика и слез. В основном крик. И звуки всякие. Детские, нечеловеческие. Такие, которые я никогда в жизни не издавала сознательно. Тело само решало, что выпустить. Я не контролировала. Впервые в жизни не контролировала. И не умерла от этого. Из второго центра выходило много страха. Я скрежетала зубами, и выходила злость. Подавленный крик, прямо его нету. Горло сжато, челюсть заблокирована. И поэтому спазм. Всю жизнь я жила в этом спазме и даже не замечала. Замечаю только сейчас, на контрасте, когда остальное расслабленное. А раньше просто все тело было в таком напряжении. Как будто судорогой сводит шею и голову. И я так жила. И даже это не замечала. Из тела выходили звуки. Детский плач. Разные, как будто ребенок, к которому не приходит ночью, и он плачет. И я начинала двигаться, укачивать. И чувствовала в сердце такое сочувствие. Столько боли пережила. Я становилась мамой этого ребенка, себя. И он мне показывал, что было в детстве. Что словами нельзя рассказать. И что я не помню. Иногда во время дыхания что-то поднималось из таза вверх, как будто внутри просыпалось существо, которое долго спало, свернувшись. После пробуждения была змея. Она рождалась. Я затягивала кольца с живота и со спины, сверху вниз, и расслабляла снизу вверх. Мой перфекционист и контролер были в полном восторге. Можно улучшать себя через тело и делать его идеальнее. Я направила весь контроль внутрь. И произошла полная интеграция противоположностей. Жесткость, которая меня всю жизнь разрушала, стала инструментом мягкости. Контроль, который душил, стал способом расслабления. Это было очень красиво. Раньше я не могла делать бодискэн, когда говорили «заметьте напряжение в теле». Его невозможно заметить, когда везде судорога. Когда болит везде, не понять, что болит конкретно. А по мере того, как появилось больше расслабления, я стала замечать. Вот сейчас пресс, мочевой. челюсть с языком сильно напряжены. Раньше все тело было одним сплошным напряжением, и на этом фоне отдельные сигналы были неразличимы. Через дыхание тело начало размыкаться. То, что было стянуто с рождения, отпускало. Тело начало просыпаться. Я стала чувствовать кожу, кости, копчик, диафрагму, все то, чего не чувствовала столько лет. Стала чувствовать, когда мышца напряжена, и могла расслабить. Раньше все тело было одним сплошным напряжением, и на фоне этого напряжения отдельные сигналы были неразличимы. Как слушать шепот во время грозы? Иногда во время дыхания что-то поднималось из таза вверх. Как будто внутри просыпалось существо, которое долго спало, свернувшись. Змея сбрасывала старую кожу. Я — старые убеждения. Тело делало то, на что голове понадобилось 30 лет. Отпускало. Дыхание дало то, чего не дали 12 модальностей — связь с телом. А тело, оно хранило все, что голова отказывалась помнить. Все 20 лет бессонницы, кровотечений, боли. Тело оплакивало то, что голова подавила. И когда через дыхание я, наконец, начала слушать тело, оно рассказало мне мою историю. Без слов. Через спазмы, судороги, боль, расслабление, слезы, смех, крики и стоны. Тело вспоминало, а я позволяла. Джо Диспенза. Медитации. Первый семинар «Спонтанная поездка из суицидальной ямы» не дал ничего ощутимого. 6 месяцев медитации ничего не чувствовала. Но я продолжала. Каждый день. Просила радость, любовь, ощущения в теле. И в какой-то момент, не помню когда точно, начало приходить. Не радость, не любовь, а тишина. Та тишина внутри, которой никогда не было. Потому что всегда работал контроль, всегда крутились мысли. Всегда был план, и вдруг тихо, на секунду, на минуту, и в этой тишине не пусто, как раньше. В ней что-то есть. Второй семинар, второй диспенза, был поворотным. Не из-за медитаций, из-за людей. Двое, которые рассказали про АА и дыхание. Они показали направление. Диспенза дал контекст, а делать пришлось самой. ChatGPT ИИ — модель «Экзистенциальный психотерапевт». Это звучит странно в книге про АСА, но это правда. Беседы с ИИ — анализ паттернов, разбор архивов, структурирование мыслей ощущались как разговоры с Богом не потому, что ИИ — Бог, а потому что впервые кто-то слушал без осуждения, без перебивания, без... А вот я тебе скажу, что на самом деле. Зеркало, которое отражает, не искажая. Для человека, которого всю жизнь никто не слушал, это было целительным. Плюс ChatGPT помогал с 4-м шагом. Я скармливала записи, он видел паттерны. Экономил кучу времени. Для дотошного аналитического ума. Идеальный инструмент. Телесные практики. Не те, что не помогли, хиропрактор-физио, а те, что пришли позже, когда тело начало просыпаться. Остеопат, Юля, лайф-коуч и йога. Алина, пение, голос, зажатый с детства. Оля, бодинамика. Ежедневные упражнения. Стопа, таз, крестец. Строю карту тела. Все это заработало только после того, как через дыхание и медитации кор начал укрепляться. До этого, как строить стены без фундамента, добрый голос. Самое простое и самое сложное — научиться разговаривать с собой по-другому. Не бабушкиным голосом. Ты ущербная, ты не справляешься, все зря. А другим — теплым. Тем, которым говоришь с Арсением, когда он, наконец, успокаивается вечером. Тем, которым говоришь с кошкой, которая царапается, но которую все равно любишь. Критик не исчез. Он стал мягче. Из палача превратился в ворчливого деда, который жалуется, но не бьет. Это огромная разница. Книги. Берт Хеллингер. Расстановки, через которые я 7 лет работала с мамой и дошла до смирения. Экхарт Толле. Присутствие. Быть здесь и сейчас. Габр Мате. Алкоголь как ответ на боль. Алан Уотс. Не спорить с жизнью. Танцевать под дождем. Карл Юнг. Процесс индивидуации. Тень. Body keeps the score. Тело хранит счет. Книга по АСА. Моя Библия. Каждая из этих книг положила кирпич. Ни одна не построила дом. Дом строился всеми вместе. Садгуру. Это было последнее, что я попробовала. И это сработало не как таблетка, не как метод, а как поворот. Как если бы ты всю жизнь шел по коридору, упираясь в стены, и вдруг кто-то показал. Тут есть дверь. Она всегда была. Ты просто искал не в том направлении. Первая поездка. Ноябрь 2025 года. Inner Engineering. Потом Soak in Enlightenment. Я приехала такой, какой была. Контролирующей, аналитической, сломанной, с 12 модальностями за спиной. И ни одним устойчивым результатом. Приехала не за просветлением, за последней попыткой. Как ко всему в жизни. Не потому что верю, а потому что альтернатива. Нож. В ашрам я приехала на программу Шуня. Медитация тишины, пустоты. Все участники проходили посвящение. Я — нет. Потому что в самый первый день я написала честно в анкете, что у меня депрессия и ПТСР. Честно, как привыкла. Правду. А правда оказалась не тем, что здесь хотели услышать. У них инструкции. С такими не работаем. Приезжайте, когда вылечитесь. Когда вылечитесь. Я приехала сюда лечиться. А мне сказали, сначала вылечись, потом приезжай. Как если бы в больницу пришел человек с переломом, а ему... «Ой, у вас перелом?» «Нет, мы не принимаем с переломами. Приходите, когда срастется». И это был третий раз. Третий. Сначала в Перу. Не взяли на церемонию айуаски, потому что депрессия. Потом на випассану. Не взяли, потому что депрессия. Теперь садгуру. Та же формула. Та же дверь, которая захлопывается в тот момент, когда ты говоришь правду. Меня посадили в стороне, чтобы волонтерам было видно, что я не могу проходить посвящение. Все видели. Снова, как в школе, изгой. Столько чувства поднялось. Брошенное. Отвергнутое за честность. Как в школе, когда объявили бойкот. Каждый раз, когда я говорила правду о том, что со мной происходит, мне становилось хуже. Сначала пришел капитулянт, после него обычно у меня попытки случались, и в какой-то момент из этого самого отчаяния я приняла решение. Неумное, невзвешенное. Решение, которое пришло из тела, не из головы. Я разозлилась. Сидя в ашраме, я решила. Я ни в кого больше не верю совсем. Не хочу верить. И никакого шанса поверить нету. Больше ни за что. И с меня упал груз. Как будто всю жизнь меня заставляли верить во что-то, что причиняло боль. Бабушка с молитвами, программа с коленями, терапевты с «доверься процессу». И я, наконец, разрешила себе не верить. Не из цинизма, из честности. Ребенок внутри сказал «хватит, я больше не буду притворяться». И тут же подумала. Если Бог есть, он должен работать. Неважно, веришь ты в него или нет. Иначе какой он Бог? Обидчивый, маниакальный, требующий поклонения. Какой-то не очень просветленный Бог тогда. Потом меня отправили гулять с русской девочкой-волонтером. Она жила в ашраме 6 лет. Тоже не верила в Бога. Ей ближе был буддизм, как и мне. И мне стало легче. Не от ее слов, а от факта. Можно быть здесь, в этом месте, среди этих практик, и не верить. Это разрешено. Это не делает тебя дефектной. И садгуру, вот что было главным, Бога не пиарил ни разу. Не говорил «доверься высшей силе», не говорил «упади на колени», не говорил «без Бога ты ничто». Он говорил другое «отстаньте от Бога, займитесь собой, посмотрите внутрь, Не ищите снаружи то, что живет внутри. Все, что вам нужно, уже здесь, в вас. Вера живет внутри тебя, в вашем теле, в вашем дыхании, в вашем внимании. И вот, сидя одиноко в этом ашраме, отвергнутая за честность, без посвящения, без группы, без Бога, в которого не верю, я сделала внутреннюю работу. Не медитацию, работу. Ту, к которой шла 20 лет и не могла дойти. Feel the fucking feelings and do not run away. Я отказалась от всех внешних поддерживающих фигур. От Бога. От гуру. От учителя. От идеи, что кто-то снаружи знает, как меня починить. И от идеи, что меня вообще нужно чинить. 20 лет у меня был список. Длинный, подробный, перфекционист составлял. Чего нужно в себе исправить? Подделать? Переделать, чтобы стать нормальным человеком? И 20 лет я шла по этому списку. И список не уменьшался. И здесь, в ашраме, куда не пустили, я, наконец, поняла, эти качества не изменятся. Не станет другого мозга. Не станет другого тела. Не станет другой нервной системы. Я вот такая. Сложная, тяжелая, с кучей диагнозов, с бессонницей, с болью, с критиком, который не замолкает. И терапия не сделает меня другой? Ничто не сделает меня другой. И тогда я сказала себе, не головой, а из того места, откуда говорят правду. Ну и похер, я буду с тобой до конца дней. В любом случае. Вот такой, какая есть. И в этот момент, впервые за всю жизнь, детская часть заговорила. Не из отчаяния, не из истерики. Она задала вопрос. Тихий. Прямой. От которого у меня перехватило горло. А зачем ты хочешь тогда меня убить? 20 лет терапии. Книги про IFS. Книги про репарентинг. Упражнения. Техники. 20 лет я пыталась выстроить диалог между родителем внутри и ребенком внутри. И не могла. Либо жила из родителя и наговаривала правильные слова. «Я с тобой, ты не одна». Либо проваливалась в ребенка. Отчаяние. Суицидальные мысли. Яма. Но вместе беседы не было. Диалога не было. Латаня, мой ЭМДР-терапевт, все время говорила. «Веди этот диалог». А я не могла. Его не было. И вот он появился. Не из техники. Не из книжки. Из отказа от условий, потому что до этого момента все 20 лет внутри моего «я с тобой» жило скрытое условие, не произнесенное, но ощутимое. «Я с тобой, если ты станешь спокойнее, если перестанешь хотеть умереть, если перестанешь быть такой, если терапия сработает, если исправишься». Для взрослой части это звучало как забота, для детской — как приговор. В таком виде ты ошибка. Я с тобой пока, но ты должна измениться. И ребенок молчал. Потому что диалог — это не техника. Это доверие. А доверие невозможно, когда тебя принимают без условий. Когда я сказала «похер, я остаюсь с тобой такой», условие исчезло. Впервые. И ребенок поверил, осмелился заговорить. Перестал быть объектом исправления. И стал собеседником. Я потом пойму. Внутренний родитель не формируется из книг. Он формируется из пережитого опыта неотвержения. По капельке. Оля выдерживала мою злость и говорила со мной добрым голосом. Юля поддерживала. Алина не осуждала. Подружки, терапевты, даже чат-GPT. Каждый давал крупицу того, чего у меня не было. Опыт, что тебя не бросают, когда ты невыносима. Ты собираешь эти крупицы, заматываешь в одну фигуру, и это называется внутренний родитель. Когда критическая масса перевешивает, он оживает. Именно здесь, в ашраме, куда не пустили на посвящение, он ожил. Я встретилась с маленькой собой, и мы заговорили. И это было самое лучшее событие, которое со мной происходило за всю жизнь. Я так долго к нему шла. В 13 лет, в интернате, я впервые узнала, что у детей бывает мама, которая любит. Тогда же начались суицидальные мысли. А теперь, 28 лет спустя, в ашраме, откуда выгнали за депрессию, я, наконец, обрела эту маму. Внутри. Не ту, которая придет снаружи, а ту, которой я стала себе сама. На Шунью меня не пустили, зато родилась мама. Для девочки, которой 41 год, говорили: «Ты недостаточно хороша и доверься кому-то получше». Эти слова были как воздух. Впервые кто-то сказал: «Ты достаточно для меня. Не доверься мне, не доверься Богу, не доверься программе. Ты. Внутри тебя все». Практики Садхгуру работали через тело. Не через разговор, не через анализ, не через понимание «почему», через позы из хатха-йоги, через дыхание, через задержки дыхания, через то, что происходит, когда садишься в определенную позицию и дышишь определенным образом, и тело начинает отвечать. Мышцы сжимаются и отпускаются. Кровь приливает туда, откуда ушла 20 лет назад. Страхи выходят через стук зубов. Зажимы отпускают через дрожь. Тело корректирует себя само. А ты просто сидишь и дышишь. Учишься доверять телу. Я потом сформулирую это так. Мышцы у тебя в дисбалансе из-за стресса, из-за эмоций, а эмоции — из-за событий жизни и мыслей. И ты через позы и дыхание корректируешь тело, попутно меняя мышление, и оздоравливаясь. Вот тебе и йога, и духовность, и просветление. В моем интеграционном синтезе. Мой интеграционный синтез — это и было главное открытие. Не Садхгуру отдельно, не аса отдельно, не дыхание отдельно, а все вместе. Голова — аса, название, шаги, инвентаризация. Тело — Садхгуру, дыхание, йога, сурья, намаскар. Душа — репарентинг, добрый голос, ритуалы. Три крыла вместо одного. Всю жизнь — только голова. Тело и душа волочились следом, как груз, который не несешь, а волочишь. Теперь впервые все три заработали вместе. После Шунья я начала делать сурью каждый день. Чувствовала, как тело перестраивается, как таз раскрывается медленно, то, что держалось закрытым, как кости встают в линию, как дыхание углубляется. Не потому, что я стараюсь дышать глубже, а потому, что зажимы уходят, и воздуху становится больше места. Зажимы уходили. По миллиметру. Каждый день. Воздуху становилось больше места. И именно после Садхгуру я приняла решение, которое изменило все. Не философское, поведенческое. Я объявила себя своей высшей силой. Не «я всемогущая», не «я контролирую все». Не Феникс, не робот, а другая я. Та, которая внутри. Та, которую программа АСА называет «Loving Parent». Моя пантера. Мое тотемное животное, которое открылось мне в 25 во время первой медитации. Та, которую Диспенза называет «Elevated Self». Та, которую Юнг называет «самостью». Центром, который больше эго, но при этом ты сама. Он говорил, что образ Бога и самость психологически неразличимы, что искать Бога снаружи значит искать себя не в том направлении. Та, которую Садхгуру называет просто «ты», и говорит: «Отстаньте от Бога, займитесь собой, посмотрите внутрь. Высшее Я. Не Бог снаружи, Бог внутри. Не тот, кому молишься, а тот, кем становишься, когда перестаешь бежать от себя». Я перестала ждать. Перестала ждать маму, которая придет и скажет «прости». Я здесь. Перестала ждать Витю, который проснется добрым. Перестала ждать терапевта, который найдет ключ. Перестала ждать Бога, который заберет боль. Перестала ждать кого-то снаружи, кто скажет: «Теперь можно жить». Теперь я. Сама. Каждый день. Сурья, дыхание, аса, добрый голос. Не потому, что верю, что поможет, а потому, что больше некому. И это впервые в жизни не пугает, а освобождает. Глава. Как проходили шаги? Нелинейно. С откатами. С срывами. С пьянством посреди четвертого шага. С депрессией после прорыва. С возвращением на Square One после нескольких месяцев работы. Ключевой парадокс, который я поняла не сразу. Чем глубже идешь в работу, тем ярче видишь откаты. Это не регресс. Это увеличение четкости. Раньше просто жила в циклах. Стабильность стрелка, катастрофа стрелка. Подъем стрелка, снова стабильность. И не замечала. Теперь вижу цикл в моменте. Вижу, как включается автопилот. Вижу, как перфекционист хватает руль. Вижу, и иногда могу выбрать иначе. Иногда не могу. Но само видение уже изменение. Шаги проходили не по порядку. Я не села и не сделала. Сначала первый, потом второй, потом третий. Все перемешалось. Признание бессилия, первый шаг, приходило волнами. Не один раз, а 10, 20, каждый раз глубже. Высшая сила, второй, третий, решилась только через год после Садгуру. Четвертый шаг делала с перерывами, с пьянством, с прокрастинацией. Пятый. Один раз, 12 июля, и это было достаточно, чтобы что-то треснуло. Откат после каждого прорыва — это норма. Я это теперь знаю. После семинара Диспензы — проблеск. Потом контраст убивает, потом нож. После четвертого шага — ясность, потом бутылка. После пятого — тишина, потом снова крик на Арсения. Это не значит, что не работает. Это значит, что тело перестраивается. И перестройка болезненна. Изменение нейронных связей требует время. Как ремонт. Сначала все разносишь, и становится хуже, прежде чем станет лучше. Те, кто бросает на стадии «все разнесено», не видят результата. Те, кто продолжает, видят. Глава. Что из этого следует для других? Я писала эту книгу для конкретного человека, для себя в том числе, для того, кто выглядит успешным, а внутри хочет умереть, для того, кому не помогает ничего извне, для того, кто одинок даже в семье, даже среди друзей, даже на вечеринке, для дотошных, аналитических, контролирующих, таких как я, которым нужны данные, шаги, конкретика, которые хотят знать, что именно делать, когда внутри пустота? Вот, что я бы сказала себе в тот вечер, когда стояла на кухне с ножом. Первое. Проблема не там, где ты думаешь. Ты думаешь. Проблема в Вите. В работе. В Арсении. В деньгах, в здоровье. В бессоннице. Нет. Проблема в тебе. В детстве, которое ты несешь. В программах, записанных до того, как ты научилась говорить. В убеждениях, которые ты считаешь фактами. Я недостаточно хороша. Никто не придет. Все зря. За счастье придется заплатить. Это не факты. Это мысли. И мысли можно переписать. Для этого нам дана нейропластичность от природы. Мозг умеет переучиваться. Просто медленно. Второе. Голова не вылечит. Ты можешь прочитать все книги по психологии, можешь объяснить свои паттерны на трех языках и продолжать кричать на ребенка, пить вечером и не спать ночью. Потому что знание в голове, а программа в теле. И до тела нужно добраться другим путем. Через дыхание, через движение, через практику, которая не требует понимания, через вдох. Третье. Ищи людей, которые прошли. Не терапевтов, людей. Тех, кто был на дне и вышел. Тех, кто пережил тоже и выжил. АСА-группы. Собрания. Живые люди в комнате. Потому что пока ты не увидишь своими глазами, что это возможно, ты не поверишь. Я не верила, пока не увидела. Четвертое. Willing to believe. Достаточно. Тебе не нужно верить в Бога, в программу, в терапевта, в себя. Достаточно быть готовой. Попробовать. Готовый допустить, что, может быть, есть другой способ. Готовый сесть и закрыть глаза на 5 минут, даже если ничего не чувствуешь. готовой прийти на собрание, даже если это не про меня. Готовой дышать, даже если кажется бессмысленным. Пятое — это долго. Не дни, месяцы. Не месяцы, годы. Откаты будут, срывы будут. Ты будешь делать работу четвертого шага и пить в баре. Ты будешь медитировать полгода и ничего не чувствовать. Ты будешь возвращаться на Square One после каждого прорыва. Это нормально. Это не значит, что не работает. Это значит, что тело перестраивается. А перестройка болезненна. Мозг требует быстрый результат. Тело так не работает. Шестое. Начни с тела, не с головы. Голова уже все знает, и от этого знания не легче. Начни с дыхания, с йоги, с бодинамики, с танцев, с любого движения, которое заставляет тело почувствовать себя. Прогрессивное расслабление не работает? Попробуй кундалини. Медитация сидя не работает? Попробуй ходячую. Один метод не подошел. Попробуй другой. Я перепробовала 12, прежде чем нашла свой. Это не неудача, это путь. Седьмое. Найди свой язык для программы. Аса говорит, Бог, как мы его понимаем. Мой Бог — это я. Моя высшая сила, внутренний родитель, которого я вырастила. Твоя? Может быть, другой? Может быть, это природа? Может быть, это музыка? Может быть, это действительно Бог? Неважно. Важно, чтобы у тебя была точка опоры. Что-то, на что ты можешь опереться, когда перфекционист кричит «Ты бесполезна!» и суицидальная часть шепчет «Зачем вообще все это?» Восьмое. Репарентинг — это некрасивое слово. Это ежедневная работа. Каждое утро — добрый голос вместо критика. Каждый раз, когда хочешь себя наказать — пауза. Каждый раз, когда слышишь голос внутри — замена. Не сразу. Не навсегда. Но каждый раз чуть больше. Это как учить новый язык. Сначала коряво, с акцентом, с ошибками. Потом свободнее. Потом это становится твоим. Девятое. Книга. Не замена терапии, программы, группы. Это карта. Она показывает, где повороты. Но идти тебе. И идти по своему маршруту, не по моему. Моя история. Не инструкция. Это свидетельство. Вот. Можно. Вот. Одна женщина прошла. Без родных и друзей. С ножом, с виной, с бутылкой вина, с ребенком с четырьмя диагнозами, с мужем, который давал нож вместо руки. Прошла. Не идеально. Не до конца. Но прошла. И если она смогла, значит, и ты можешь. Десятое. Ты не обязана быть сильной, чтобы начать. Первый шаг — признание бессилия. Не силы, бессилие. Ты начинаешь не потому, что сильная, а потому, что устала. Устала контролировать, устала быть полезной. Устала притворяться, что справляешься. Усталость — это не слабость. Это точка, из которой можно начать. Глава-формула, которую я вынесла. Вот что я поняла за все это время. Не как теорию, как прожитый опыт. Исцеление работает на трех уровнях одновременно. Голова — назвать. Увидеть паттерн. Дать имя тому, что происходит. АСА — четвертый шаг. Инвентаризация, дневник, разговор с терапевтом, анализ с чат-GPT. Это первый уровень. Необходимый, но недостаточный. Тело — прожить. Дыхание, йога, кундалини, движение. Добраться до того, что голова не помнит, а тело хранит. Расслабить тело. Почувствовать спазм. И позволить ему пройти. Не анализируя, не понимая. Просто позволяя. Это второй уровень. Без него голова крутится вхолостую. Знает, но не меняет. Душа — отпустить. Прощение. Репарентинг. Добрый голос. Медитация. Связь с чем-то большим, чем ты. Это третий уровень. Без него вечный бой с собой. С ним мир. Не сразу, не полностью, но мир. Ни один уровень не работает в одиночку. 20 лет на голове не помогло. Только когда все три соединились. Репарентинг. Душа. начало двигаться. Я не чиню себя. Я заливаю трещины золотом. Кинцуги один. Каждый шов на виду. Каждый — моя история. Каждый шов на виду. Каждый шов — моя история. Золотая чаша, которая красивее целого, потому что честнее. Голова. Тело. Душа. Репарентинг. И добрый голос. Через душу. Отпустить. Простить. Стать себе родителем. Диспенза. Мост между телом и душой. Медитация, которая учит просить, а не решать. Ни один путь не работает в одиночку. Я 20 лет летела на одном крыле. Теперь на трех. Это была моя карта. Она вышла из моих ям. И значит, она точная, только для меня. Но ямы похожи. Если ты читаешь это и узнаешь, возможно, какие-то точки совпадают. Не инструкция. Компас. Работает только если идешь. Один кинцуги, джин-джи-ги. Японский метод реставрации керамики. Разбитые части склеивают лаком, смешанным с золотым или серебряным порошком. Трещины не прячут, а подчеркивают. Философия за этим. Поломка. Не конец. А часть истории, которая делает вещь ценнее.